Я думаю, что вам надо будет ей
помочь. Да, да, да.
В какой-то степени я продолжу предыдущий доклад, потому что Александр Алексеев – это тоже представитель русской эмиграции, который практически все, что он сделал значительного, это произошло уже за границей, поэтому его творчество только сейчас возвращается в Россию, его практически не знают. И все архивные материалы, которые связаны с его творчеством, они тоже находятся, часть во Франции, часть в Швейцарии. Вот. И во Франции это уже давно классик, он стоял у истоков анимационного фестиваля в Анси, ему были посвящены документальные фильмы, передачи еще при жизни. В России первая перспектива состоялась в 96 году, где проводил музей кино, и год назад состоялась еще большая выставка книжной графики Алексеева, потому что он известен не только как аниматор, но и как художник. Париж 20-х и начало 30-х годов был не только литературной и художественной веккой, но и столицей русской эмиграции. После революции сюда перебралось несколько сотен тысяч русских, которые образовали фактически свой город в городе. Русское влияние ощущалось повсюду. Выходцы из России занимали самые разнообразные ниши, от водителей такси до владельцев модных салонов. Сюда перебрались многие известные актеры и режиссеры, огромное количество добровольцев работало статистами на французских киностудиях, писатели и поэты издавали здесь свои журналы, знаменитые русские художники занимались оформлением спектаклей, созданием иллюстраций к элитным изданиям и декораторам французских фильмов. И в калейдоскопе имен, так или иначе повлиявших на облик французской культуры эпохи между двумя войнами, сегодня все чаще упоминается Александр Алексеев. Художник, график, режиссер, изобретатель уникальной анимационной техники, который стал знаменитым уже живя во Франции и искусство которого совсем недавно вернулось в Россию. Биография Алексеева чем-то похожа на приключенческий роман. Его отец был военно-морским атташе России в Турции, и первые годы жизни Алексеев провел в Константинополе. Когда ему исполнилось 4 года, отец загадочно пропал во время служебной командировки в Германию, и семья была вынуждена вернуться в Россию, в Гатчину. В 10 лет Алексеев поступил в кадетский корпус, где учился до 1917 года, и здесь начал заниматься рисованием. Он даже получил разрешение 2 раза в неделю посещать Академию художеств, что было необычным для строгого распорядка кадетского корпуса. Во время революции он ехал в Уфу к родственникам и пытался записаться там в художественную школу Бурюка. Но это так и не началось, потому что началась гражданская война. После этого Алексей убежал из города, через Сибирь он добрался до Владивостока, поступил матросом на военный корабль и дальше, миновав Китай, Индию и Египет, наконец попал в Европу. В 1921 году он приехал в Париж. У него было с собой рекомендательное письмо Судейкину, и он решил, что он обязательно должен стать художником. Первые несколько лет он работал декоратором и параллельно посещал уроки живописи в школе Гран-Шанвер на Монпарнасе. Алексеев очень быстро вписался в авангардный художественный мир. Он был учеником и помощником Судейкина, он сотрудничал с театром Питоева и Дягилевской антрепризой. Его друзьями были поэт Филипп Суко, художник и режиссер-аниматор Барташ. В середине 1920-х, благодаря рекомендации Суко, Алексеев начал получать заказы на книжные иллюстрации. И в этой сфере его ждал первый успех. Он стал одним из самых востребованных художников-иллюстраторов, которые работали с дорогими библиографическими изданиями. Но личная графика очень быстро перестала его удовлетворять, и Алексеев, он сам освоил сложнейшие техники гравюры и понял, что становится ремесленником, который знает, что он будет делать дальше. Тогда, после чего-то нового, он решил обратиться к кинематографу. Во Франции конца 20-х, начала 30-х годов кино было очень популярно. Так художник Фернан Леже писал, что кино стало таким же жизненно необходимым элементом, как вода или огонь. Цена на билеты в кинотеатр была очень доступной. На улице Бельвиль одно место стоит меньше, чем бифштекс. Можно питаться движущимися изображениями в течение 3 часов. Вместе со спортом это стало самым большим развлечением в мире. Вместе с тем, положение самой французской киноиндустрии было не совсем легким. В прокате лидировали американские и немецкие фильмы. Крупные киностудии сворачивали собственное производство и переходили к закупке иностранной продукции. Положение спасала реклама. Короткие рекламные фильмы были обязательным элементом любого киносеанса. Уже в середине 1910-х годов это был довольно надежный источник дохода для многих французских кинематографистов. Очень часто и применялись различные новые технологии. Например, киножурнал «Мувман» движения называл рекламу самым главным потребителем новшеств, черпающим их отовсюду. Другим элементом, который входил в базовую структуру киносеанса, были мультфильмы. Большинство зрителей они воспринимались исключительно как развлекательное приложение к серьезному кинематографу. И наиболее популярными были американские «горящие» так называемые мультфильмы, например, «Приключения кота Феликса». Французская мультиндустрия просто не существовала. Если в Америке набирала обороты студия Walt Disney, то во Франции даже такой знаменитый мастер, как Мерри-Поль, остался без работы. В художественной среде, в которой принадлежал Алексеев, отношение к кино было двояким. С одной стороны, оно воспринималось как новый вид искусства, лучше всего приспособленный для того, чтобы выразить веяние времени. Предполагалось, что когда-нибудь кино полностью поглотит традиционную музыку, живопись, танец и берет в себя их приемы. А с другой стороны, кино было массовым искусством со всеми его недостатками. И тот же Леже пишет, что если кому-то захочется пойти в кинотеатр, чтобы найти там истинный шедевр, лучше остаться дома. Такие фильмы могут пробраться в зал только украдкой, и основная аудитория их, скорее всего, не заметит. Параллельно с коммерческим кино в 20-е годы развивается авангард. В рамках этого направления работали многие художники, которые хотели с помощью кино расширить возможности своего искусства. Например, Леже, снявший в 1924 году полуабстрактный фильм «Механический балет», исследовал различные варианты сочетания форм и ритмической организации. В этом фильме важную роль играло музыкальное сопровождение, которое специально для него написал Жоржан Дей, и которое исполнялось оркестром отдельного композитора. Появление звука стало еще одним поводом для экспериментов. Так, одним из следствий стало расширение круга тем, которые интересовали авторов фильма. Теперь можно было экранизировать музыкальные произведения. Об этой возможности писал Аньер. Он считал, что, несомненно, музыка однажды станет основой для фильма. И это, прежде всего, будет логичнее, чем фильм по мотивам литературного произведения. Потому что между кино и музыкой гораздо больше связей, чем между кино и литературой. Пойдем еще дальше. Звуковой фильм может очень хорошо завершить музыкальное произведение, дополнить его, придав ему некий реальный смысл. Предположение Аньера было реализовано. По данным журнала «Мувман» за 1933 год, французская кинокомпания выпустила фильм по поэме «Гёте ученик чародея» на музыку Дюка. В следующем планировалось сделать экранизацию Бодлера Рабле. Именно в этом направлении, в направлении экранизации музыки, пошел Алексеев создавать свой первый фильм. Он сразу же отверг для себя коммерческий кинематограф. Один раз побывав на студии, он решил, что нужно найти способ, который позволит ему работать в одиночку. Опыт работы в области книжной иллюстрации и вышедший накануне драматический, как его окрестили в журналах, мультфильм Бертольда Бартоша «Идея» по мотивам гравюр Ханса Мазерея подсказал Алексееву техническое решение – одушевление гравюр. По сути, это означало обращение к покадровой съемке, к анимации, а не к игровому кино. Появление звука помогло определиться с материалом. Алексей решил иллюстрировать музыку. В качестве основы он выбрал фантазию Мусоргского «Ночь на лысой горе». Работа над фильмом была начата в 1931 году, и на экраны он вышел в 1933. Обращение к произведению Мусоргского не было случайным. Во-первых, это было своеобразной данью русскому происхождению режиссера и его увлечению музыкой своего соотечественника. О близости ему образного мира композитора свидетельствует тот факт, что много лет спустя Алексеев снова обратился к музыке Мусоргского, на этот раз к картинкам с выставки, и в интерпретации их приобрели детские впечатления композитора и его собственные. Во-вторых, Алексееву требовалось найти программное произведение, которое было бы удобно иллюстрировать. Он вспоминал: «Представление, которое я создал себе об анимационном кино в самом начале этих занятий, состояло в том, что я входил в некий феерический мир, почти божественный, где мне предстояло воплотить те видения, которые происходили из моего детства, когда я слушал музыку. По этой самой причине я избрал путь иллюстрации музыки, которая самим автором предназначалась быть иллюстрированной. Модест Мусоргский, «Ночь на лысой горе». Ну, наконец, в-третьих, музыка Мусоргского была очень популярна во Франции. Его поклонники любили Дебюсси, Равель, композитор французской шестерки. Алексей вспоминал, что когда он начинал снимать «Ночь на лысой горе», он мог опираться только на программу произведения, указанную в партитуре, и собственные ассоциации. Он сохранил общий контур сюжета «Разбуди чистые силы», который завершается с ударами колокола и наступлением утра, и наполнил его видениями, которые возникали в его сознании при прослушивании музыки. Процесс создания фильма соединял в себе очень точный расчет и вместе с тем погружение в состояние среднее входа в свой, в котором рождались образы. Алексей вспоминал, что он много раз слушал запись в полной темноте, пытаясь ухватить эти образы. Этот процесс был очень близок к автоматическому письму сюрреалистов или развертыванию психологической социальности, как по психоанализу. Так, в одном из интервью Алексей говорил, что значение некоторых эпизодов ему самому стало ясно лишь много лет спустя. Так, мертвая лошадь, которая пытается встать, это прообраз его отца и не слушавшийся надежды на то, что он остался жив. Борющаяся ведьма, старая и молодая, с навеянными воспоминаниями о матери, которая очень сильно изменилась после исчезновения мужа. Убегающий от дьявола мальчик в лесу, он сам в детстве, напуганный рассказами кухарки. Однако и это объяснение может быть только примерным, потому что в том же самом интервью сам Алексей предлагал другую версию, которая связана с рассказом Ивана Ночь. Необходимость скоординировать во времени музыку и видеоряд требовала очень большой точности. С помощью хронометра Алексей перевел музыкальную партитуру в схему, где были отмечены фразировка, тембровые решения, продолжительность звучания каждого элемента, с точностью до 1,24 секунды, с точностью до 1 кадра. Вот. Целиком всю партитуру он перевел в бумажную схему, которая располагалась на лентах. Вот, к сожалению, они не все сохранились, только отдельные элементы. Их накладывали на миллиметровую бумагу, и каждый сантиметр означал промежуток времени. Таким образом, он мог очень точно потом располагать видеоряд. Сценарий фильма был одновременно его монтажным планом, что позволило снимать сразу начисто. У него практически не было монтажа. Для создания иллюстрации к музыкальному произведению Алексей разработал специальную технологию оживления гравюр с помощью игольчатого экрана. Игольчатый экран — это алексеевское ноу-хау, и потом практически никто больше и не пользовался. Он представлял собой раму примерно размером с наш экран сейчас. Вот. И в этой раме было очень много иголок, несколько тысяч, которые часто-часто располагались в пространстве холста. Для того, чтобы получить изображение, нужно было с помощью специальных валиков вдавливать эти иглы внутрь. Сбоку стоял источник света, и иголки начинали отбрасывать тень. Вот из этих теней складывалось изображение, напоминающее гравюру. И таким способом он мог получить очень много оттенков, от насыщенного черного до серого цвета. Он говорил, что этот переход осуществляется через 22 тона. Для анимации того времени это было, ну, практически недостижимо, потому что, как правило, мультфильмы создавались из серии рисунков, их рисовали на бумаге, для одного фильма требовалось несколько тысяч таких рисунков, и с целью экономии времени их делали очень схематичными. Алексей говорит, что его способ работы, он принципиально иной, у него одно изображение, которое бесконечно меняется. Вот. Тем не менее, этот способ работы тоже был очень трудоемкий, так как каждый кадр нужно было сначала нарисовать на игольчатом экране, потом помощница Алексея Клеопатра фотографировала это изображение. Дальше Алексей вносил какие-то изменения, фотографировали следующий кадр, ну и так до конца. Вот. При таком способе работы были невозможны никакие исправления, а то, что он делал, он не видел по несколько недель. Вот. И в конечном счете готовый результат. Кроме того, не осталось никаких исходных материалов этого фильма, ни раскадровок, ни набросков. И, возможно, именно вот это однократное действие, она давала Алексееву ощущение уникальности того, что он делает, которое было характерно именно для настоящего произведения искусства. Как считает композитор Мишель Риверди, работа Алексеева с изображением была близка композиторской. Он использует здесь приемы варьирования, обыгрывания метаморфозы разных элементов изображения. Смены освещения и оттенков серого напоминают смены оркестровых тембров. Ритмическое разнообразие музыки находит отражение в том, как картины переходят одна в другую, а также в наличии или отсутствии повторов. При этом режиссер не стремился к буквальному зрительному воплощению всех особенностей музыки, а создавал дополнительный пласт, который развивался параллельно звуковому. Как и в случае с книжной иллюстрацией, картинка не пересказывает сюжет, а сжато передает ситуацию, такой, как ее видел художник. Так же, как и изображение, представляет собой самостоятельный слой, который соотносится с музыкой только в ключевые моменты, такие как переход к заключительному разделу, повтор основной темы в начале произведения и некоторые акценты. Но, тем не менее, этот видеоряд передает эмоциональное содержание произведения, таким, как его выглядит. «Ночь на Лысой горе» Александра Алексеева стала одним из первых образцов синтетического аудиовизуального произведения. Это было оценено в том числе музыкантами. Так, историк русского зарубежья Ашита Янбиров приводит сведения о том, что в 1937 году показ этого фильма стал одним из главных пунктов программы Второго международного конгресса музыки в Флоренции. В том же 1937 году Алексеев получил письмо из Жульярской школы, где его просили разрешить показ в течение 2 вечеров фильма, в котором задача соотнесения музыки и движущихся изображений была разрешена интереснее и удачнее, чем во всех фильмах, снятых к этому времени, цитата письма. В прессе этот фильм характеризовали как опыт, который интересен сам по себе, но который очень сильно отличается от магистральной линии развития музыкального кино. Тем не менее, поиски Алексеева перекликались с аналогичными опытами, предпринятыми в других странах, с абстрактными фильмами Фишингера, рисованным звуком Авраамова, поставленной музыкой Цехановского и зрительными симфониями Эгелинга. Надо сказать, что при том, что училась Игоря, пользовалась огромным успехом среди интеллектуалов, и Алексеев создал себе имя фактически в создании этого фильма, она никак не купилась. У него был контракт на 2 показа в обществе «Пантеона» в Париже, это как раз был 30-й показ для авангардного фильма. Потом в течение следующих многих лет, фактически каждый год он получал приглашение из разных стран с просьбой показать его фильм, но в широкий прокат лично у Игоря так и не вышло. И для того, чтобы заработать, Алексей переключился на создание рекламы, как и многие его современники, и в этой области добился очень больших успехов. Его первый рекламный фильм назывался «Спящая красавица», это была реклама вина, которая пересказывала сказку «Перо». Музыку написал Франциск Пуленко, причем жаловался, что на это ему дали очень мало времени, всего лишь 10 дней. И сам Франциск Пуленко как раз был за клавесином. Вот «Спящая красавица» для современников была образцом как раз музыкального фильма, который тогда делали. И, в общем-то, в своей рекламе Алексей, с одной стороны, каждый раз использовал какие-то новые демографические приемы, с другой стороны, он был вполне в русле массовой культуры, скажем так, по моменту. А «Начало сигарета» касалось таким особым произведением, и больше того, он впоследствии обращался несколько раз, но только когда создавал фильмы фактически для себя. Он разграничил такую область творчества и область коммерции.
Спасибо.
Если есть много времени, то можно просто посмотреть.
Да,
Он родился в 1901, а умер в 1902. Когда он привел его в Афон, он был 19 лет, и он очень-очень
Да,
пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, он сделал на себе индивидуальную программу или на программу тоже?
Он делал на программу,
потому что ты знаешь, что в компании в Афоне.
Да, они делали фантазию, но как раз это было немножко проще. В фантазии там есть «Начало сигарей», я даже знаю работу, которая сравнивает «Начало сигарей», как то, как это сделал Дисней, как сделал Алексеев. Вот, хотя, скорее всего, Дисней все-таки Алексеева не знал.
А знаете ли его, могли его знать?
Его знали, но это было произошло гораздо позже. Потому что в 30-е годы его фильмы в России не попали, а в 70-е годы его следующий фильм Анатолия Мусоргского «Картинки с выставки», у него был замысел, в общем-то, воплотить весь цикл, в итоге он сделал только 2 песни. И вот как раз эти картинки с выставки должны были показаны в Москве, по крайней мере, я знаю, что об этом точно были переговоры, и, по-моему, даже был заключен.
А они какие-то изучения из нацкомпании?
Вечером
из Штейна,
да,
которые, они же
много ездили
за границей,
много ездили. Мне не попало, по крайней мере, ни вот в заметках, которые Алексей сам сказал, что смотрел в архивах, ни в каких-то статьях, кроме него, мне ни разу не попало, что он пересекался с этим Штейном, и что он даже знал, что делать в то время у нас.
Просто задачи исходные.
Задачи исходные. У него, допустим, очень близко пересекается с Цехановским, который в 29-м году сделал фильм 231. Вот. Фактически Цехановский хотел того же самого, он хотел поставить музыку. Но говорят, что делал он немножко по-другому, как Алексеев, но и время то же самое, и задачи то же самое, и освоение звука, которое параллельно, то есть очень близким путем, что у нас его оказывается. Это тема, которая очень...